Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И в прошлый раз мы говорили о том, почему, как происходит, что люди, входящие в церковь, все-таки продолжают совершать грехи, хотя и сокрушаются об этом, и борются с этим, но степень зараженности грехом в силу особых духовных причин, субъективных, так скажем, зависящих от человека, так и в силу объективных причин, которые от человека не зависят, в силу того, в каких условиях все мы сейчас находимся и живем, мы говорили о том, почему это совершается. Но не менее важным, а вообще-то говоря и более важным, является вопрос об отношении к тем проявлениям греха, с которыми мы встречаемся в церкви. Мы говорили о том, что церковь включает в себя и святых, достигших совершенства, включает в себя и тот полк, ополчение Божие, ополчение небесное, то воинство Христово, церковь торжествующую, которая есть на небесах. Так церковь включает в себя и тех, которые пребывают в борении и в процессе исцеления, именно в процессе постепенного оздоровления и исцеления, потому что церковь – врачебница, и никто не предполагает, что все приходящие в больницу только по самому факту обращения в больницу мгновенно становятся здравыми. Вот церковь свидетельствует, что она есть врачебница, в ней есть лекарство исцелить любые наши болезни, но это лекарство требует определенного терпения, определенных усилий с нашей стороны и просто времени. И люди таким образом находятся как бы в процессе исцеления, они, можно так сказать, как бы медленно созревающие, то есть не тотчас же посаженное семечко приносит плод, а проходит некое время, когда этот плод может быть принесен даже в благоприятной среде. То есть вот если взять притчу о сеятеле, есть семя, которое упало на благодатную почву. Но даже для возрастания семени на этой благодатной почве, когда оно приносит историчный плод, то есть 100 раз больше, тем не менее нужно время для того, чтобы этот плод был принесен. И на такой же момент там указывает, скажем, и притча о пшенице и плевелах, когда засеяно было поле, а потом пришли некий враг, который засеял поле сорняками, и ангелы хотели вырвать те плевелы, те сорняки и колючки, которые были врагом посеяны на эту ниву, но Господь им запретил, потому что вы не знаете на самом деле, кто плевела, а кто есть злак, кто есть пшеница. Надо подождать до времени, когда все созреет, и по плодам можно будет судить, что это и кто это. Вот эта вот долговременность, некая процессуальность, процесс, длительность человека, находящегося в борьбе с грехом, в борьбе за утверждение себя в церкви, в борьбе за утверждение себя во Христе, для того, чтобы всецело установилось в его существе Царство Духа. Все это требует некое время, даже, скажем, такая известная притча, как о закваске, и там предполагается процесс, то есть некая временность, и совершенно несообразно с реальностями жизни требовать от людей, которые пришли в церковь и пришли, собственно, именно для того, чтобы исцелить свои страсти, побороть мучащие их пороки, побороть грех, требует, что сразу же, мгновенно после обращения к Богу, моментально после, скажем, исповеди, причащения, они совершенно стали такими людьми, как святые, то есть совершенными, не имеющие никакого порока. Это совершенно несообразно ни с чем. Единственное, что нас подталкивает к этому, это представление о святых древней церкви, которые действительно вроде бы так моментально обращались, но на это были особые условия, на это были особые состояния и самих обратившихся, и особенный склад их, так скажем, душевной конституции. Но самое-то главное, что было, это обращение их было не после крещения происходящим. Обращение предполагало, что человек жил вот где-то там, как-то там, непонятно как, в грехах, а потом приходит и крестится. И именно благодать крещения так возрождала человека в жизни. А в основном мы-то что имеем? Мы некогда как были крещенными, а потом жили по своей воле, а не по Божьей, и вот нам-то нет возможности второй раз погрузиться в купель, и нам-то приходится как бы вот актуализировать, возвращать, утверждать себя в некогда свершенном над нами таинством. А те люди даже, которые, может быть, и сейчас обращаются к крещению и к Богу, проблема в другом, им до конца никто не открывает, что они должны действительно отречься от всего, что было в прошлой жизни, и тогда приходите креститься, желая жить по-новому. Вот в древности люди именно так обращались ко Христу. Вот именно это было поворотным пунктом, что люди перед крещением, произволением своим умирали. Они не хотели возвращаться прошлой жизни, они возненавидели эту прошлую жизнь, и крещение они умирали для прошлой жизни не, скажем так, не символически, а вполне реально, потому что они отреклись от нее и возвращаться к старому не хотели. И вот с таким ощущением, приходя к купели, они возрождались всеми силами, желая жить по-новому, и в купели они обретали эти вдохновенные, Богом данные силы для созидания себя во Христе. У нас, к сожалению, все стало гораздо сложнее, непонятнее и запутаннее. А главное, где бы и когда бы мы ни говорили об обращении, всегда вот эта категоричность, непреложность, какая-то совершенная четкость, отвержение всех неугодных Богу дел, она от нас ускользает. Мы все как бы хотим только чуть-чуть подкорректировать свою жизнь, хоть вот чуть-чуть сделать ее, может быть, немножко более правильной, что ли. Нет ощущения того, что действительно надо переродиться, надо совершенно измениться. Нашему сознанию это со всей очевидностью не открывается так, как это открывалось сознанию древних, да и не очень древних людей. У нас в силу извращенности нашего сознания, запутанности нашего сознания, искаженности восприятия христианства, у нас вот эта грань, она размыта, нам не явлена совершенная неправда всей нашей жизни без Христа и не раскрылась в цельном представлении вся правильная жизнь во Христе. Нашему взору умственному этот категоричный переход, этот качественный переход от бесхристианской, от самовольной жизни к жизни во Христе, этот переход у нас не открывается нам, он для нас не зияет пропастью, разломом, и нам постепенно надо это усвоить. И на то, насколько нашему сознанию открывается правда жизни во Христе и неправда жизни той, которой мы сейчас живем, вот в силу откровения нашему сознанию мы приобретаем, наконец, и возможность измениться, потому что начинаем этого желать и начинаем этому искать, начинаем взывать к Богу, приступать к таинству, и постепенно сердце наше преображается, переламывается и переделывается, перерождается. Вот это нас осуществляет переход из жизни по своей воле к жизни по воле Божьей. И поскольку со всей очевидностью сознанию не открывается новизна и абсолютно инаковость жизни во Христе, поэтому Очень редко, хотя и сейчас такое бывает, но очень редко бывают переходы от совершенно какого-то безбожного и грешного состояния к состоянию праведного человека. Поэтому большинство людей находится в этом процессе исцеления. Мы все как бы стационарные больные, которые постоянно входим в церковь и, надеюсь, ходим неформально, потому что наши сердца открыты Богу, эти сердца плачут о совершенных грехах и жаждут исцеления и уврачевания наших душ и сердец, и они постепенно уврачевываются, и ни один искренне желающий исцеления в церкви не остается без плода. Он чувствует исцеляющее, врачующее действие благодати Божьей, но вот только внешним это не всегда видно. Только людям, смотрящим на этого человека со стороны, процессы, происходящие глубоко в его сердце, не всегда могут быть видны. Не всегда это для них очевидно. И вот в этой связи и очень важным вопросом становится вопрос об отношении к греху в церкви. И есть принципиально два подхода к решению этой проблемы. Первое называется словом таким греческим «акривия», буквально «дисциплина». Она имела место и в древней церкви, но имела место как некая декларативность, фактически же никогда не применялась. Ну, например, из Священного Писания эпизод. Некий человек из общины Коринфа впал в некое блудное действие. Он взял в жены женщину, которую никаким образом брать не имел права. То есть и апостол Павел говорит, что надо предать его сатане. Но община взмолилась и попросила прощения за этого брата. И апостол Павел говорит, ну раз вы его простили, так и я его тоже прощаю. Вот примерно, то есть жесткая дисциплина, она прозвучала, но апостол Павел за ней не последовал. Или, скажем, дисциплинарные правила древней церкви, хоть поместных соборов, имеющих статус канонических, хоть, скажем, правила Василия Великого, канонические правила, которые, скажем, за падение христианина в тот или иной грех предписывают ему отлучение от причащения на длительные сроки, там, скажем, за падение в блуд 7 лет, за прелюбодействие вроде бы 12 лет и так далее, за волшебство, за разные другие грехи, определенные вот этой эпитимии отлучения от причастия. Но, как знаем мы из истории, из описания практической жизни церкви, в том числе и в Каппадокии, церкви современной Василия Великого, мы знаем, что фактически-то подобные правила никогда вот именно в такой канонической строгости не применялись. То есть акривия была известна древней церкви, она была прописана в канонических кодексах, но по ней редко когда следовали. С другой стороны, и в древние церковные времена, и в современности были некие общины христианские, для которых принцип акривии становился абсолютным, как, скажем, для монтанистов, вот, для Тертуллиана, который, в принципе, не мог понять, как это можно простить человека за то, что он отрекся от Христа. Священное Писание не дает оснований прощать человека, отрекшегося от Христа, даже если он сделал это под пытками. И когда церковь приняла решение, что таковых можно прощать, Тертуллиан категорически с этим был не согласен. И вот такие периодические группы, полусектантские, околосектантские, такие вот разные. Даже была такая группа христиан, называющая себя кафары, чистые, то есть христиане, которые в принципе не принимали, не имели общения ни с каким христианином, если он когда-либо, где-либо совершил грех или, например, общался с человеком, который совершал грех. Такие вот чистые люди совершенно безукоризненной нравственности. То есть периодически и в древние времена такое, ну, проявлялось такое движение и в лоне христиан, когда только акривия Действо только дисциплина. Кто не может быть безупречно нравственным, тому не место в наших рядах. Никакого покаяния, никакой исповеди, все это снисхождение для слабых духом людей, которых нужно извергать из церкви, и общение с ними только сквернит святость и чистоту церкви Христовой. Вот такое было представление, но церковь Христова с такими людьми не по одному пути шла. И когда вот такие движения, подобные монтанистам или кафарам, проявлялись, церковь проводила грань между собой и ними и категорически не хотела признавать себя идущей по пути с этими кафарами и подобными им. И кафары вынуждены были порывать с церкви и организовывать свои собственные общины. Но далеко ходить не надо, и в протестантизме, и классическом, и современном протестантизме периодически с великой силой подобная кривия проявляется. То есть, когда та или иная община очень бдительно блюдет чистоту своих членов, хотя бы чистоту формальную. Если, например, она видит, что нет никакой возможности удержать людей в лоне неких представлений о чистоте нравственности, она скорее изменяет норму, чем изгонит людей, видя, что тогда можно, нужно будет всех изгонять. Просто изменяется норма. Говорится о том, что ничего плохого, скажем, вот в этом падении, ну, то есть это уже не падение, в неком таком состоянии, как, скажем, гомосексуализм или еще какие-нибудь вещи, вот в этом ничего плохого нет, это вполне естественно, и это надо принимать, и таким образом оправдана премудрость чадами и я. Но вот сама по себе вот некая акривия, она протестантизму тоже присуща. Несомненно, она присуща и многим православным христианам, но именно как некая их частная реакция, личная реакция на те или иные проявления безнравственных вещей в церкви. Но наряду с этой акривией всегда был и второй путь, который стал для церкви основным, главным, если можно так сказать, системообразующим. Это принцип икономии, первая буква «и», экономии, домостроительства, или, как говорят некоторые, церковной педагогики. Можно выразить, например, суть этого отношения притчей о бесплодной смоковнице, когда садовник, ухаживающий за садом, а к нему приходит хозяин сада и говорит: «Слушай, эта смоковница без плода уже который год, давай мы ее выкорчиваем». А садовник говорит: «Нет, господин, давай я еще больше прежнего удобрю, еще лучше полью, еще больше поухаживаю. Ну уж если она и тогда не принесет плод, ну тогда уж давай ее извергнем». То есть вот это вот церковная педагогика, домостроительство, милосердное, ущедряющее отношение церкви к немощным, слабым братьям своим. Лучше всего, конечно, эта позиция явлена в творениях, в посланиях апостола Павла, например, о том, что каждый из нас друг другу член, и неблагообразные члены, они нуждаются в покрытии, вот в милосердном укрывании их неблагообразности и их недостоинства, о том, что мы сильны должны немощи немощных носите, а не себе угождайте. Вот эти все вещи, они известны из апостолов Павлов, скажем. Если пойдет человек в некое согрешение, вы духовные, исправляйте его в духе кротости, наблюдая за собой, чтобы не быть искушенными. То есть вот этот принцип постоянно апостола Павла присутствует, что чем сильнее, чем духовнее человек, тем он снисходительнее и милосерднее к братьям своим. Может даже, скажем, пронаблюдать жизнь одного или двух поколений в истории церкви, и можно достаточно легко увидеть такую закономерность. Всегда в церкви есть люди, которые очень суровы в отношении к другим и более снисходительны в отношении к самим себе, для которых, собственно, недостатки ближних и забота об исправлении этих недостатков, она становится, ну так скажем, важнейшей лейтмотивом их жизни. И всегда рядом есть люди, которые очень требовательны к себе и чрезвычайно, порой до каких-то невероятных вещей, снисходительны к окружающим их людям. И вот сравнить эту позицию можно. Всегда в поколении церковном есть люди и такие, но когда мы сравниваем поколения ушедшие, то, что было 100 лет назад, 50 лет назад, мы видим, что именно люди, которые были требовательны к себе и снисходительны к другим, именно они становились сначала старцами, подвижниками, тех, кому шли и кого любили люди, кому обращались, а в конце концов, спустя время, становились и святыми, были канонизированы церковью. Вот это некое правило. Можно же привести слова не только апостола Павла, может быть, даже лучше привести слова из первого послания Иоанна Богослова. Вот интересно, он рассуждает о грехе в церкви. «Вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Вроде бы начало очень такое в духе акривии, что человек, который есть, общается с Богом, который говорит, что он в Боге, он должен быть светлым, никакой тьмы в нем нет. Вот мы настраиваемся на этот образ, на такое восприятие слов, и вдруг, если мы ходим во свете, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Если мы ходим во свете, то нам не нужно очищение от грехов, казалось бы. Зачем нас очищать? Мы же все светлые. То есть грех, по мысли Иоанна Богослова, он есть, мы нуждаемся в очищении, но быть в свете – это нечто другое. И человек может ходить во свете и быть в свете, и быть чуждым тьмы, но при этом нуждается в очищении грехов и очищается и прибегает к очищению этих грехов в таинстве Евхаристии, в таинстве тела и крови Иисуса Христа. Дальше он продолжает: «Если же мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если мы говорим, что не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». И заканчивается этот отрывок из первой главы начальными словами второй главы первого послания Иоанна Богослова: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. Ну а если кто согрешил бы, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника, Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего в мир». То есть мысль апостола Иоанна Богослова, она сложная, многомерная. И важным было, наверное, понять, что для Иоанна Богослова является хождением в свете, но это несколько иной предмет, и в тему нашей сегодняшней беседы он не входит. Важно понять, что действительно можно быть с Богом, можно жить с Богом, можно жить в церкви, и все-таки в силу разных причин, совершенно разных причин, человек может впадать в грехи, но быть в церкви, нам всем, людей, которые сознают и исповедуют свое присутствие в церкви, свое церковное бытие, относиться к этим проявлениям греха можно только одним способом. Это с кротостью, смирением, милосердием, состраданием, человеколюбием, молитвой и всякими другими действиями любви, покрывая и служа этому павшему брату нашему. Конечно, есть отношение к греху, скажем, священника в отношении своего прихожанина может и должно несколько отличаться от отношения прихожан в своей среде к грехам того или иного человека. Священник имеет власть, и, стало быть, его отношение и должно отличаться, так же, как отличается отношение епископа к тому, что делает священник в его епархии, но мы должны понимать, что отношение, скажем, к греху священника со стороны епископа и отношение к греху священника со стороны обыкновенного прихожанина, простого прихожанина, оно должно отличаться. Именно потому, что одному дана власть в церкви, а у другого есть только одна власть – власть любить. Любить и заботиться о павшем, падающем, спотыкающемся человеке, молясь Богу, да не даст ли Бог и ему покаяние. И вот это отношение человека ко греху в церкви и стало магистральной, основной для церкви отношение по принципу экономии, долготерпения, человеколюбия и кротости. Ведь в конце концов, если мы тело Христово, то должны помнить, что Христос пришел в мир грешников спасти. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.